Часть вторая. Шесть су, белый снег.
Полицию? С каких это пор мы зовем полицию?
4. Стажер Климан, без пяти минут судебный исполнитель, не поднимал глаз и не разжимал пальцев, не давая секундной передышки перу, скользившему по бумаге. Он с головой ушел в свое письмо, постепенно наполнявшееся потоком синих, спокойных, хорошо продуманных в своей спонтанности фраз. 21 июля первого года моей самостоятельной жизни. Дорогие родители, у меня для вас две новости. Хорошая и замечательная. Начнем с хорошей. Я как нельзя лучше прошел все тесты по конституционному праву, статистическим данным и бухгалтерскому учету. Теперь замечательная. Я оставляю конституционное право, статистику и бухучет. Иными словами, все надежды, которые вы питали относительно моего будущего, с самого дня моего рождения. Вы, конечно, сочтете меня слишком прямолинейным. Скажу, что давно пора. Вот уже 23 года я хожу вокруг да около. Само собой разумеется, я покидаю и вашего друга Лаэрса по тем же причинам. Отец полагал, и совершенно справедливо, что июльская практика у хорошего судебного исполнителя пойдет не на пользу. Она и пошла. Следуя родительским советам, я посмотрел на реальность широко раскрытыми глазами и увидел этот мир таким, каков он есть на самом деле. Один маленький постановщик, лет 7-8, в розовых очках, мне в этом очень помог. И вот результат. Что касается сценической постановки, и чтобы вы не слишком волновались за мое будущее, сообщаю, что собираюсь прямо с этой минуты посвятить себя кинематографу. В каком качестве? Не имею ни малейшего представления. Меня интересует буквально все. Я мог бы быть сценаристом, режиссером, монтажером, актером, звукооператором, костюмером, специалистом по шумовым эффектам, архивистом, комментатором, билетершей или критиком. Думаю, я мог бы даже прохаживаться перед камерой в голом виде, орать по-ослиному и при всех заниматься любовью с молоденькой секретаршей, чтобы выпустить пар и разрядить обстановку. Знаю. Это пошло, вульгарно, заурядно. Кстати, на прощание. Пользуясь случаем, хочу вернуть вам вместе с ключами от вашей квартиры и моей должностью примерного сына и три единственных и неповторимых слова, которыми ваше воспитание предусмотрительно ограничило мой арсенал критериев оценки. Заурядный, посредственный и выдающийся. Вот и все. Более ничем вам не обязан, разве только своим рождением. Впрочем, в этом я из деликатности никогда вас не упрекал. Климан. Не перечитав, Климан сунул письмо в конверт, куда положил изберегательную книжку. Вышел, запер дверь папочкиной квартиры, плоский ключ опустил туда же, запечатал, наклеил марку и широким шагом направился к метро «Шатле». При ходьбе на бедре у него легонько побрякивала маленькая любительская кинокамера, которая всегда была при нем как шпага мушкетера. Северо-восточное направление, ветка «Порт-де-Лила». Именно почтамту Бельвилля и никакому другому хотел он доверить эту бомбу замедленного действия, начиненную сообщением о перевороте в его жизни. Того Бельвилля, где накануне лилипут в розовых очках заставил его заново родиться, окунув без предупреждения в реальность одного из фильмов Тодда Браунинга. Когда, выпрыгнув из тела, голая душа этого бесенка, сиганув прямо через него, с воинственным кличем пустилась на утек, стажер Климан сразу ясно осознал, что срыгнул сейчас все 23 года страха и унизительного подчинения. И то, что пулей слетело вниз по лестнице, нельзя было назвать ребенком. Это был карлик Тодда Браунинга. А когда через распахнутую дверь нижнего этажа высыпала остальная часть труппы, Климану захотелось только одного — присоединиться к ним, влиться в их компанию, стать одним из этих безумных гномов, чья буйная фантазия только и могла окрасить жизнь в ее подлинные цвета. Да, согласен. Несколько напыщенно, все эти фразы, вымученные в лихорадке бессонной ночи, которая затем последовала. Он не стал заходить в квартиру вместе со всеми остальными. Карлик не зря их предупреждал. Там внутри было еще хуже. Климан поверил ему на слово. Должно быть, призрак самого Лона Чейни поджидал вышибал за этой заветной дверью. Клеман же бросился вдогонку за бешеными куклами Тодда Браунинга, поскользнулся в луже чьего-то завтрака, пересчитал подбородком ступеньки целого пролета, а когда встал на ноги, оказался лицом к лицу с чернокожим гигантом, рядом с которым горела огнем шевелюра его приятеля, объемистого, как лестничная клетка. Слишком красиво, чтобы быть правдой. Негр спросил.
«Куда торопишься, коротышка?»
«Я хочу к ним, к ним!» Огненная голова улыбнулась. У него были уста пророка. Ветер прорывался сквозь брешь в стене зубов.
«Ты член клуба?»
Две здоровые лапы развернули его.
«Ступай обратно наверх, играй с большими!»
И дал ему такого мощного пинка под зад, что этим волшебным пенделем его внесло на высоту половины лестничного пролета. Там, наверху, призрак Лона Чейни оттягивался по полной программе. Для этой сцены Тодд Браунинг собрал сюда всю популяцию зеленопузых мух. Когда Клеман обернулся, лестница уже опустела. В здании было тихо. И вот он шел по Бельвилю. Брел, понурив голову. Он искал уже не карликов, сбежавших из сумасшедшего цирка, а просто детей. Особенно сорванца лет 7-8 в розовых очках. Если надо, он будет искать его всю свою жизнь. Пусть тот вырастет, сам станет дедушкой. Он его найдет, в конце концов. На почте, что на улице Рампоно, он избавился от своего письма и почувствовал бесконечную легкость. В кармане не гроша, зато на бедре кинокамера. И три запасные кассеты. Запахи Бельвиля влекли его. Впервые он вдыхал Бельвиль полной грудью. Вступив на нехоженые земли своей новой жизни, он чувствовал себя здесь как дома. Вот она, судьба, наконец-то! Его собственный мир и его судьба. Он на полном серьезе бормотал себе под нос эти глупости. Он ловил глазом своей камеры лихой перепляс разноцветных ямайских перцев, фиников и арбузов, красных стручков и синих баклажанов. Будь это возможно, он бы заснял и аромат кориандра, и остроту шипящих в масле сосисок. Местные удивлялись, показывая, что у него не все дома. На что он изводит пленку? Так, переходя от бакалейных лавок к скобяным, от лаковых уток к дешевым шмоткам, добрался он до Бельвильского бульвара. И тут он увидел его. Прямо перед собой, в каких-нибудь 20 метрах. Мальчик в розовых очках. Он выходил из кинотеатра с зеброй на вывеске. С ним был еще один шалопай и маленькая девочка. Клеман взял на изготовку и давай их снимать, пятясь задом. Трое детишек занимали весь тротуар. Они шли прямо на него, выворачивая ступни, живот вперед. Они забавлялись, задирали подбородки, вытягивали шею. Когда они заметили, что их снимают, то еще больше стали выпячивать пузо, загребая при этом ногами, как откормленные гуси. Не дать не взять беременные, месяца на 8-м, как минимум.